Сегодня понедельник.
Второе. Июня.
У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.
This is the Pussy Fart.
Pussy Fart!
רגע, אני מנסה לעשות אחד ארוך, רגע. רגע, תשמע את הרגע בלי מיקרופון.
זה סורר?
מזה זה יוצא לך?
Let's go up again.
again.
Поговорим о музыкантах, чью жизнь уничтожили наркотики. О тех, кто жив и употребляет сейчас пожестче, чем это делал Паша Техник. Давайте скажем про них сейчас, пока они еще живы. И скажем про лучших из тех, кто уже ушел. В русской музыке эта печальная традиция появилась еще с Высоцкого. Он бы сыграл Остапа Бендера в 12 стульях, если бы не его зависимость. Гайдай уже утвердил Высоцкого на эту роль. Но с ним случилось то, что тогда все называли Володя заболел. В переводе с изопового языка на русский это означало, что Высоцкий был в таком лютом запое, что он просто не был в состоянии доехать до съемочной студии. И в итоге вот вместо него там играл другой актер, грузин. Вот медицина, касающаяся исцеления от зависимостей того периода, была близка к некому, скорее, шаманству, потому что к Высоцкому применили то, что называлось тогда заместительная терапия. Это когда одни вещества заменяются другими. И вот таким образом алкогольная зависимость Высоцкого сменилась зависимостью от куда более тяжелых препаратов. Увы, но вслед за Высоцким пошла вся традиция русского рока. И когда даже наши русские рокеры повзрослели и стали делать эти фестивали рок против котиков, над ними продолжали все ржать, типа, вы что, навозные черви против дерьма, что ли? Ну, понял, да? Говнорок, типа. Вот. И, короче, все эти жуткие традиции потребления, связанного с музыкой, уходят в Вудсток. Фестиваль, из которого вышла вся культура русского рока, из которой, в свою очередь, вышла и вся культура русского рэпа, унаследовавшая все ее пороки.
Это лето и Вудсток, это лето и Летрок.
Когда Летов начал употреблять, сейчас уже трудно восстановить, потому что РКН запретил, закрыл его интервью, где он это рассказывал. Но я уже 30 лет фанат Егора Летова, давно слежу за его биографией, я даже помню его живые концерты, я был на них. Я могу совершенно точно сказать, что мы уйдем из зоопарка, все идет по плану, моя оборона. Все основные концертные боевики гражданской обороны написаны трезвым Егором. А вот уже с песни про дурачка начинаются уже его эксперименты с сознанием. Пока еще трезвый эксперимент. Летова укусил энцефалитный клещ, и он не пошел к врачам, стал лежать дома и пролежал с температурой 41 градус целый месяц. Соответственно, от такой температуры высокой он не мог спать целый месяц. И вот в этом состоянии, на границе реальности и сна, он и пишет дурачка своего. Летов победил свою болезнь сам, без врачей, но ему после этого диагностировали бесплодие. Все, он уже не мог иметь детей, а ему тогда было всего 25 лет. И вот после того, как он выздоровел, он начинает практиковать вот эти вот измененные состояния сознания, но пока еще без веществ. Он практикует разные там шаманские медитации, буддийские дыхательные гимнастики всякого рода. И вот в этом состоянии написан и записан весь альбом «Прыг-скок». И потом Летов вспоминал, что от этих вот медитаций и всяких упражнений буддийских ее перло больше, чем потом от всякого рода веществ. Но поскольку целью творца является не то, чтобы тебя перло, да не кайф, а истинное искусство, поэтому потом Егор начинает употреблять для того, чтобы творить. Так как ему хотелось добиться этого состояния измененного сознания сразу, не то, что там часами погружаться в какие-то медитационные состояния, а вот моментально. Обратите внимание, насколько грамотно человек объяснил свое употребление. Вы это найдете у любого употребляющего. Он будет любыми средствами свое употребление защищать. Я там семью содержу, много работаю, мне нужно быстро отдыхать, я не успею, я не высыпаюсь, мне поэтому нужны какие-то определенные вещества, да, все что угодно скажет, там, я нервный, у меня плохая наследственность, все придумает, что оправдывает. Ну, сам Егор оправдывал тем, что он делает ради искусства. И поэтому следующий его альбом «Сто лет одиночества» уже целиком создан в целенаправленном употреблении. Только этого альбома могло бы и не быть. Потому что в процессе записи, от радости того, как все здорово получается, Летов решил сделать шаг за горизонт. В прямом смысле этого слова. То есть Летов выпрыгнул от радости в окно. Единственное, что его спасло, то, что это был первый этаж. А потом были альбомы «Солнцеворот» и «Невыносимая легкость бытия». Вот что сам Летов про них говорит, там вообще ни одной трезвой ноты нет. Мы доводили себя до состояния максимальной искренности. Мы полгода сидели на стимуляторах и писались практически каждый день. В результате я очень сильно здоровье подорвал. Чудовищно просто. Обратите внимание, Летов говорит, мы сидели. То есть он, как любой употребляющий человек, не хочет употреблять один. Он втягивает в свое употребление окружающих. Вот его гражданская оборона была его психоделическая армия. Они все вместе добивались революции духа.
Чего ты добиваешься? В большом смысле слова революции.
Революция в сознании.
И в сознании, и в реальности.
Вот для этого они и пользовались стимуляторами. И из-за этих стимуляторов употребляем их каждый день. А следующие два альбома, если не считать альбома каверов, вот следующие два альбома, которые можно в один альбом, в принципе, объединить, называются «Реанимация» и «Долгая и счастливая жизнь». «Долгая и счастливая жизнь» — это такой же сарказм, как «Все идет по плану». Понятно, что в песне поется о том, что все далеко по плану не идет. Так и с этой «Долгой и счастливой жизнью» Летов от передоза попал в реанимацию. И там ему врачи запретили навсегда употреблять вообще. Вот тогда он написал такой: отныне долгая и счастливая жизнь каждому из нас. Без праздников, без веществ. Спасибо, блин.
Потому что если праздника нет, то эта жизнь нахуй не нужна.
Прожил Летов после этого счастливо. Трудно измерить, но то, что он прожил после этого недолго, очевидно всем. Да, и... потому что он все равно употреблял. Если Летов не мог иметь физических детей, то вот эстетическое потомство в русском рэпе у него огромное. Вот самому значимому эстетическому потомку Летова, Славе КПСС, перешли по наследству, увы, и все его зависимости. Мировая общественность впервые узнала о том, что Слава употребляет, после того, как однажды он наелся грибов и выпрыгнул в окно. Чувствуешь, он был такой не первый, а второй, как минимум. И этаж у него был тоже не первый, а второй. Славе казалось, что он идет по золотой дороге к волшебным эльфам. Но, к сожалению, в отличие от своего эстетического предка, которому в такой же ситуации все сошло с рук, Слава сломал ногу. Вот после этого Слава принял решение завязывать с запрещенными веществами, и потом еще у него была долгая борьба с алкоголизмом, в которой, как ни странно, ему помогла девушка. Ну, в смысле, девушка довольно странно ему помогла. Она ушла от него и сказала, что вернется только если он будет с ней абсолютно трезв отныне. Слава пообещал, более того, женился на этой девушке. И с тех пор уже 5 лет он абсолютно чист. Но очень симптоматично то, что в своих треках Слава продолжает писать вот об этом самом.
Пойми, Васек, мы несем только одну идею. Надо балдеть и не бздеть, надо быть в дыме растений.
То есть даже несмотря на 5 лет чистоты, эти воспоминания еще живы в нем. Они вдохновляют его. Ну, как минимум на творчество они его вдохновляют. А значит только то, что как только жена от него уйдет, первым, о чем он вспомнит, будут вещества. И если бы у Славы не было жены, и не было его медийности, если бы у Баста не было его жены и его медийности, если бы у Бледного из 2517 не было его жены и его медийности, я человек зависимый, могу вам совершенно точно сказать. Ни Слава, ни Бледный, ни Баста уже бы не были среди нас. Потому что ему просто некуда было бы уйти от своей зависимости, они бы употребляли до конца. И в этом смысле очень интересная история Паши Техника, у которого вещества и медийность были не в антагонизме, а в единстве. Вещества принесли ему медийность и питали ее. Да? Сначала принесли медийность и ее питали, а потом эти вещества забрали его жизнь. Паша Техника – это человек, образ жизни которого осуждал даже Гуф. Чуть позже посмотрим, имел ли право Гуф на это. Техник прожил 40 лет, и из них 26 в употреблении. То есть с 14 лет до самого конца, то есть 2/3 жизни, практически не просыхая. Он только отсидел из наркотиков в общей сумме 7 лет. Сначала 5 лет строгого режима ему дали за хранение и распространение. Тоже характерное стремление людей, употребляющих, держать при себе побольше того, что ты хочешь употреблять. Вот Оби-Вана Кеноби как раз и приняли недавно за это самое его, можно так сказать, Кеноби. В квартире Обика нашли 25 кустов марихуаны. Вот Обику теперь 20 лет за это грозит. И те, кто теперь хвалит Пашу Техника, а теперь его все хвалят, хвалят его раннего, еще того с непорушенным мозгом. И там было, что хвалить от названия своей группы «Контейнер». Он специально ради вордплея написал неправильно, потому что правильно «Контейнер», а у него «Кант». А «Кант» переводится как «Песня». И еще «Кант» переводится как грубое название женского органа. Предположить то, что Техник имел в виду еще и философа немецкого «Канта», это, конечно, будет уже чересчур, но даже уже двух этих смыслов достаточно. «Песня» и название женского органа, при том, что сам Техник сам себя называл мамой русского рэпа. Уже тут видно, да, какой Техник был вначале умный, способный на такие вот хитросплетения смыслов. Поздняя техника, это человек уже не способен сформулировать мысль. Он пришел, но что было дальше, и даже не смог историю рассказать. Но в целом от него даже истории никому не нужно было. Да? Все знали, что техник придет, будет смешно. Но самое смешное, мне кажется, что он в своей жизни сделал, это его ник вкупе с его образом рэпера. Потому что под техникой, под техничностью в рэпе подразумевается умение быстро и четко прочитывать текстуху свою, гениальную. Да? А это невозможно без идеальной дикции. А что было с дикцией у Паши техника, да? Насколько он быстро и четко все зачитывал, это вот как раз следствие, одно из следствий хронического употребления. Такой человек, даже будучи трезвым, даже будучи годы в трезвости, он все равно говорит вот так. Но если что-то и умел делать быстро наш нетехничный техник, то это умение быстро всраться перед началом какого-то ответственного мероприятия, да, моментально, так, и всем все обломать. Как раз перед ЧБД и говорили, что до записи он был абсолютно адекватен, нормально вел беседы, все было в порядке, как раз, как будто, о чудо, какой-то, как будто фея какая-то прилетела ему под язык, знаете, да, и все, и поплыл. То же самое было и на батле с Бролом, вот непосредственно перед выходом всрался, как всегда, и, блин, случился первый в жизни перформанс с пьяным фристайлом, снятием штанов перед публикой и всем этим прочим. Тогда все и поняли, что он не столько рэпер, сколько шоумен. Без обид, да? Но просто все, кто любит техника, а его теперь все любят, они ну, не вспомнят, ну, больше, не ты, большая часть тех, кто его сейчас любит, не вспомнит ни строки из его треков, потому что никого практически, как рэпер, он был не нужен. И если Славик КПСС, Басте и бледному из 2517 есть куда уйти от своей зависимости, то технику не было. Потому что и трезвый он был нахрен никому не нужен, к сожалению. И об этом говорят и его друзья, и его врачи. Всем был нужен упоротый фрик, над которым можно поржать. Но вот теперь вот, блин, вот можете мне написать, как вы это все сейчас воспринимаете, потому что я не могу уже смотреть его старые видосы, но новых не будет. И радоваться. Раньше я ржал, а теперь я понимаю, чем это кончилось, и мне уже все, как будто бы все это отравлено. Напишите, как у вас. Мне грустно от всего, что он сделал теперь. И еще мне грустнее от того, что последняя в его жизни видеозапись, последнее видео, которое он себя оставил, это видео, на котором он оскорбляет жену при ребенке, который при этом плачет еще. Понятно, что во имя светлой памяти техника этот видос отовсюду удалили, но знаете, отовсюду не удалишь.
Закрой дверь, пожалуйста. Закрой дверь.
Ты можешь рассказывать своим лохам, друзьям.
Если техник в 14 попробовал, то Гуф впервые попробовал в 7. Ну, это был запах весенней травы, скажем так, чтобы видос не страйкнули. А уже систематически начал делать с 13 лет, а с 16 перешел в зону медленного снегопада. Да? Вот, как это весна чумовая, да? Тоже. Потом Гуф стал еще и барыжить этим, что очень симптоматично для употребляющих людей. А тогда он жил в Китае, и в Китае его за это объявили в розыск. И если бы его не поймали, то по законам Китая за это Гуфу грозила бы смертная казнь. Кое-как же его отмазали и забрали обратно в Москву. Но в Москве его приняли со стаканом хуаны в трусах. И посадили на полгода в бутырку. Гуфу на тот момент только 20 лет. То есть только первые треки его пошли. Никакой там группы «Центр» еще в помине не было, не говоря уже об альбоме «Город дорог». И он своей маме говорил: «Помоги меня вытащить». И мама нанимала врачей, которые лечили его так же, как Высоцкого. То есть заменяли одну химию другой. То есть Гуфу врачи запретили, естественно, тяжелые препараты, но разрешили курить и бухать. Естественно, я говорю, что курить не про сигареты. Гуф начинает активно практиковать все, что разрешили ему врачи. От этого он спать не может. И едет кукухой, поэтому вот без сна, понятно. Вот. И из-за этого его забирают в психбольницу. Вот как раз песня «Моя игра» про это.
В архиве 15-й психиатрической больницы. Его история болезни. 183 страницы.
И одна из самых печальных страниц этой истории болезни в том, что у Гуфа диагностировали биполярное расстройство личности. Биполяр Гуфа заключался в том, что у него осталось только два полярных состояния. Депрессия и противоположное состояние, то есть состояние употребления, в котором Гуф даже называет себя сам другим именем.
Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, ну ты где, а?
И вот для Гуфа, не для Алика, а для Гуфа, на сегодняшний день рекорд. Это полгода трезвости. Полгода максимум. И эти чистые полгода ему ненавистнее, чем те полгода в бутырке, потому что там в бутырке он употреблял. В одном из рехабов Гуф от своей вот этой трезвой злости прогрыз работнику руку до кости. И у вот этого человека, осуждавшего образ жизни техника, было 20 передозов. То есть если бы Гуфа, вернее, получается Алика, все эти 20 раз подряд не откачали врачи, то есть если бы ему не повезло 20 раз подряд, он бы опередил техника. И вот как жить теперь Гуфу? Да вы, наверное, завидуете ему, да, он же такой известный, так ему хорошо. У него все болит, то здесь кольнет, то там. Он пьет по расписанию лекарства. У него день состоит из того, что у него расписано все, как он должен что это самое принимать. Если он этого не сделает, он в больничку угодит сразу же. И он уходит в своих вот этих вот трезвых состояниях в такие депры, что становится опасен. Людям руки до кости прогрызают. А выход из этих состояний его приводит к тяжелым вещам, таким тяжелым, как Металлика. Поставь все-таки лайк, потому что мы с тобой на ретроке. У Сида Вишеса была Нэнси, у Паши Техника Юлия Финес, а у Горшка была Анфиса. Тоже вначале его фанатка, потом любимая женщина, с которой он употреблял. И вот эта аналогия с Сидом и Нэнси Горшку очень нравилась вначале. А потом Горшок говорил, употреблять вместе – это не выбраться из этого никогда. Горшок возил с собой на концерты игрушку плюшевую, плюшевую мышь, и в нее он прятал вещества. И поэтому дело, что на самих концертах Горшок тоже чудил под этим делом, и один раз начудил так, что чуть не умер. У них было выступление на нашествии. Их предупредили, что в конце песни будет фаер-шоу. И обдолбанный Горшок стоял прямо перед фаер-установкой вот этой вот, там, понтовался, факел показывал, смотрите, какой типа панк крутой. И если бы князь тогда его не оттащил, это был бы, правда, заключительный каприз в жизни Горшка.
Этого ей жизни заключительной!
Из-за вот этих веществ у Горшка было 8 клинических смертей. Наверное, уже после 20 передозировок гуфа это не так ярко выглядит, но Горшок принял решение завязать, и его женщина, там, Анфиса, этого не поддержала. Они расстались, и она через несколько месяцев ушла, ой, через несколько лет ушла то ли от передоза, по разным версиям, то ли от цирроза печени. А Горшок потом встретил свою будущую вторую жену и практически сразу завязал. С ней у него было 10 лет трезвости. Но потом был распад Короля Шута, и, как в итоге оказалось, последний альбом, который они делали уже без князя. И у Горшка случился нервный срыв. Помните, я говорил, что про славу, да, если у него хоть что-нибудь, любой стресс, сразу первое желание употребить. Вот у Горшка так и вышло. Он бухнул. А есть такой закон, что сколько бы ты ни держался, вот один глоток, и ты возвращаешься через месяц, может быть, даже еще раньше, в то состояние, с которого ты закончил когда-то употреблять. Так случилось с Горшком. Несмотря на 10 лет чистоты, он вернулся к тем тяжелым веществам, с которых когда-то вот слез. Из-за этих веществ он и ушел. Чуть не ушел от того же самого и Noize MC. Вот есть рэпер, который считает, что ему скучно жить, есть рэпер, который считает, что ему стыдно жить. А судя по тому, что читает последние лет 10 Noize, судя по тому, как он эти последние лет 10 выглядит, ощущение, что ему просто надоело жить. Настолько, что однажды он попытался покончить с собой. И все это связано с употреблением, которое началось у него с началом его карьеры. Вот его знаменитый фристайл в Сапсане, он записан как раз-таки в этом самом состоянии.
И если вы вспотели, обратите внимание, мы понимаем, это очень сложное задание, когда у вас такое большое тело, дать нам все-таки проход. Но эта подробность абсолютно нас не бьет. Простите меня за мат, я понимаю, тут много ребят, у которых есть в качестве детей пара дошколят. И наверняка они не отгубят действия наших. О, мне кажется, тут парень со стажем, активный боксер. Мне кажется, пора уже спор.
Точно сделаешь. Идиоты.
Идиоты, 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 это такие, как ты. Да, таких, как ты, берут менты. Такие, как ты, сидят в правительстве. Отвратительные гады. Простите, пожалуйста, ребята. Наверняка все-таки я получу в морду сегодня тычок. Потому что этот парень охуительный качок.
Но мало кто знает, что случилось после этого фристайла. Вот видите, у него гитара за спиной. Вот после этого фристайла Noize поехал на свое выступление. И там Noize разошелся до того, что начал бегать, орать, колонки переворачивать. Его, короче, выгнали со сцены во время его собственного выступления. А потом случился курьез, из-за которого Noize решил завязывать пора. Вот. На одном из своих концертов он прыгнул в толпу. Но, поскольку Noize парень опасный, как тогда был, вот, народ его испугался, публика разбежалась, его не поймали, короче. Noize, естественно, упал и ушиб себе спину так сильно, что потом ему пришлось глушить эту боль лошадиными дозами лекарств, потому что обычные нормальные дозы употребляющего человека уже не берут. Это называется в медицине замечательным словом толерантность. Толерантность организма к лекарствам, то есть нечувствительность. Добавьте к этому еще то, что у Noize на тот момент нет селезенки. На него там еще, когда он в школе учился, напал гопник один и, соответственно, после этого селезенку у него удалили.
Маме в армию не взяли, селезенки нету, потому что так, что свои плюсы есть, во всем их видеть просто нужно.
В общем, и так уже не очень здоровый Noize на тот момент. От этих безумных болей в спине, от этих лошадиных доз лекарств, которые нужны были ему, чтобы эту боль заглушить в позвоночнике, он сажает себе печень, и у него появляется панкреатит. Из-за этого врачи запрещают ему бухать и курить, не говоря уже о более тяжелых вещах. Вот. Если бы не это все, блин. Опередил бы тоже Техника. Потом Noize некоторое время прям похорошел от этого, вот, этого запрета, да, стал спортом заниматься. Вот. Но у него случились траблы с женой, и он сорвался. Помните батл его с топором? Какой там жалкий был Noize, высохший какой. Вот дело в том, что как раз накануне этого батла Noize и пытался с собой покончить. И на сам батл Noize приехал обдолбанный жутким количеством таблеток с алкоголем. Да, все, что нельзя, взял. И это самое. Сначала он пошел к психотерапевту решить свои проблемы в семье, но после этого он выкинул это самое, рецепты все в урну. И, короче, я обдолбался вот, таблетками, да еще и с бухлом, вот, чувствовал, не помогает ничего. И тогда-то он и принял вот, попытку уйти. Это при том, что у него в тот момент уже было двое детей. Вот песня «В темноте» его как раз про это.
Ноябрь кончится скоро, я тени мерю больничные коридоры, кабинеты психологов, все отчетливее понимаю, не помогает. Цепляя себе рот, как дефинским скотчем, когда скрученные листья в обеих почках прорастают, будто прямо в позвоночник. Больно утром рано, больно поздно ночью. Я проснулся в испачканной куртке, в занюханном хостеле где-то в Петербурге. Я сыграть вчера пытался в жмурке, запивал бухлом таблетки, кусок придурка. Овощем полежав на дурке, добрый доктор мне предложит недели позже. Но я рецепт его отправлю в урну, у меня другие планы, раз я выжил все же.
Если Нойз так надорвал свое здоровье, что ему просто для того, чтобы физически хотя бы выжить, пришлось завязать, то скриптонит, надорвавший свое здоровье, не меньше Нойза. Уверенно продолжает бухать и курить, естественно, вновь под словом «курить» я подразумеваю не сигареты.
Я бухаю так же, я курю, да. Но я просто умею бухать, как бы.
И умеет скриптонит курить и бухать настолько хорошо, что он продолжает это делать даже теперь, когда он заработал язву желудка. А при язве вообще ни капли алкофи нельзя. А из травы у него сейчас болезнь голосовых связок, из-за которой он не может петь. И поэтому он отменил все, там, не сейчас, часть своих концертов в 24-м году и перенес их на 25-й. Да, только на какие даты он перенес, непонятно, потому что вот смотрите его официальный сайт. Ни одного запланированного концерта на 25-й год. Честно, я очень надеюсь, что умение врачей окажется сильнее умений скриптонита, потому что, блин, у техник ушел. Ох, Семен, рак. Над кем мне угорать теперь? Очень символично, что у Юры Хоя из «Сектора газа» употребление началось после выхода альбома «Наркологический университет миллионов». Не во время работы, не до, а именно после. Потому что максимум, что он пробовал из запрещенки до этого, это вот «Ой, ты травушка зеленая». И пусть вас не смущает его песни про...
Мы пустим вены каждый час. Хоть это видел я в гробу.
Да, он писал песни от лица Камана, от лица зэка, от лица бомжа, от лица женщины, в конце концов. Это тебе за то, что ты мне комменты не пишешь. Понятно, что все это художественные образы, что это все не Хой. А уже после записи экологического университета миллионов у Хоя начинается творческий кризис. У него был контракт на выход еще 3 альбомов «Сектора газа», а песни писать он не мог. Ну, ступор. И тогда он начал пробовать то, про что пел когда-то мы вены каждый час.